Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение без малого часа с нами в студии будет политолог и журналист Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и сегодня мы хотели бы начать обсуждение самых значимых тем с того, что глава комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 Максим Соколов и другие эксперты на прошедшей, вот буквально сегодня в первой половине дня пресс-конференции, отчитались об итогах спасательной операции в Черном море и рассказали о предварительных версиях случившегося. На этой пресс-конференции также присутствовал и журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Он сейчас с нами в студии. Ром, я приветствую тебя.
Здравствуйте.
Да. И давай мы начнем, наверное, с небольшого фрагмента из вот этого доклада, этого отчета главы Минтранса Максима Соколова.
В соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации, полномочия по расследованию причин катастрофы находятся у Министерства обороны. Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года.
Ну, это то, что кратко. А теперь более подробно. Рома, о чем говорили?
Сейчас закончилась активная фаза поисков, но при этом операция все равно продолжается. В настоящий момент, как отметил Соколов, поднято 19 тел, все важнейшие для расследования детали самолета. Но сейчас в спасательной зоне участвуют 72 водолаза, а общая площадь расследования около 400 квадратных километров. Вот после извлечения самописцев сократилось вдвое число версий у комиссии. То есть изначально их было 15 моментов, теперь их осталось всего лишь 7. Вот для детального изучения того, что удалось извлечь, потребуется не менее 10 суток. А чтобы свести все данные, то потребуется им уже месяц, 30 суток. Вот один из моментов, который интересовал журналистов, зачем вообще самолет приземлялся в Сочи. Ну вот на это как раз и отметил один из экспертов. Посадка в Сочи производилась для обычной штатной дозаправки. На борт поднимались только сотрудники погранслужбы. Это вот как раз тоже очень важный момент, чтобы отбросить всю конспирологию. И также коснулись последних слов пилота. Мне удалось задать вопрос и получить ответ. То есть вопрос-то был такой, а последние слова касались закрылков. Вот, может быть, в них ситуация?
Ну вот, что ответил начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил Сергей Байнетов.
Радиообмен был крайне краток. Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд? Поэтому пока я не могу сказать ни про закрылки, ни про другие вещи, которые мы услышали. Все было достаточно штатно, но фраза командира одна. Анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока ни о чем она нам не говорит. Весь полет проходил около 70 секунд. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров. На этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км в час. Приборы еще не все подняты. По предварительной оценке параметрической информации пока очевидных отказов нет.
Да, вот это как раз фрагмент ответа на мой вопрос, который прозвучал на пресс-конференции. Также помимо вот расследования, помимо версий, было очень важно понять, насколько остались незабытые семьи погибших, потому что сейчас это главная задача не только психологическую помощь оказать, но и финансовую поддержку. И вот замминистра обороны Николай Панков также отметил, что на борту самолета было 20 военнослужащих, 11 семей уже получили 5 800 000 рублей. Возле домов родственников погибших круглосуточно дежурят бригады скорой помощи. Вот МЧС зафиксировало более 300 обращений к психологам, и помощь продолжается. Тоже очень важный момент, когда подключают и коммерческие структуры к этой общей для нас всех трагедии. Вот с родственников и близких погибших спишут долги и кредиты. Вот такое решение принимает руководство Сбербанка, и Соколов пообещал, что переведет переговоры и с другими банками. И уже также один из моментов, что первый погибший уже похоронен на федеральном военно-мемориальном кладбище. А вот остальных погибших можно будет похоронить только после завершения генетических экспертиз. Вот это отметил Панков.
Ну, то есть, насколько я поняла, резюмируя все вышесказанное, где-то в начале января, да, Ром,
да,
нам ждать уже, может быть, каких-то не только предположений, но уже таких первых обоснованных докладов, что произошло в это воскресенье.
Да. Да, пока что вот такие предварительные результаты работы, но самое главное понять, что поиски продолжаются, пока поднято 19 тел, но на борту было 92 человека, так что нужно ждать и...
Надеюсь. Ну что ж, спасибо. Сейчас вот с нами в студии был журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Ром, я благодарю тебя. Да, Ром побежал работать над материалом, который завтрашний номер «Комсомольской правды» выйдет и на сайте kp.ru появится уже сегодня по итогам прошедшей пресс-конференции. Сегодня глава комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 Максим Соколов и другие эксперты отчитались об итогах спасательной операции в Черном море. Ну, скорее, поисковой операции, а не спасательной. И вот сегодня правительственная комиссия объявила, что активно фаза поисков обломков самолета и останков погибших завершена. На дне моря удалось найти оба самописца, расшифровка которых показала, что вот той версии конспирологической, которой придерживались в начале, на борту взрыва не было. В комиссии рассказали о последних словах пилотов перед падением. Так что давайте, Георгий Георгиевич, мы с вами сейчас как раз вот в продолжении обсуждения этой темы. Вы знаете, мне кажется, достаточно оперативно сейчас действовали, вот судя по тому, как зачастую долго журналисты ждут, ну и все, конечно, ждут информации о расследовании того или иного чрезвычайного происшествия. Здесь вот, смотрите, буквально в это воскресенье трагедия случилась, еще неделя не прошло, а уже такая масштабная поисковая операция была проведена, и уже какие-то версии вообще отмели.
Но там осталось штук 7, насколько они говорят, да? И
да,
они,
да, 7 версий.
Они обещают в течение месяца, января, то есть опубликовать, видимо, какие-то уже более-менее окончательные результаты расследования. Я думаю, что в этой ситуации в интересах властей выдать действительно истинную версию произошедшего, какая бы она ни была. Поэтому даже если там что-то появится такое, опять возвращающее наш какой-то конспирологии, то я думаю, что, во-первых, много задействованных структур, Минобороны, ФСБ, там еще кто-то, много людей задействовано, да, то есть, мне кажется, избегут ситуации, когда как концы в воду, не станут этого делать по разным причинам, то есть, рассуждая там цинично, можно подозревать там власти в том, что они когда-то действуют не очень открыто, не откровенно, закрыто, утаивают какие-то. Но мне кажется, здесь не тот случай, они выдадут ту информацию, которую установят, даже если она будет не очень благоприятна для, ну, скажем, Минобороны при там проведении полетов, предполетной подготовки и так далее и тому подобное. Вещи какие-то, если вскроются там.
Ну, потому что основные версии — это ошибка пилотирования, техническое состояние борта. То есть мы понимаем, что любая из этих версий отнюдь, конечно, не добавляет очков ни тем, кто обслуживал этот борт, ни тем, кто мог, собственно, заниматься подготовкой и самого борта, и пилотов. То есть ясно, что где-то произошел сбой. Вот на каком этапе он произошел?
Ну, пока не ясно. Но я ко всяким, так сказать, и официальным, и неофициальным версиям отношусь заранее подозрительно и с недоверием. Вот, может быть, я обладаю каким-то таким особенно гнусным качеством. Дело в том, что ведь и средства массовой информации переполнены как правдивыми, значит, свидетельств, так и правдоподобными свидетельствами, так и просто неправдоподобными свидетельствами и откровенными вбросами, да. Нужно ли доверять там той распечатке, которая была опубликована в одном агентстве, которое, так сказать, не всегда говорит правду, например, и так далее, и тому подобное. Нужно ли верить там каким-то показателям свидетелей, которые чуть ли не сняли на видео, но молчат, и почему тогда не назвать их свидетелей по имени, да? Или кто-то там что-то видел, как самолет куда-то садился и так далее. Кто этот человек, да? Почему не назвать его фамилию и не показать? Вот, поэтому я вот с подозрением для себя отмечаю какие-то вещи недоговорок и слежу за ситуацией просто дальше.
Ну и как все мы, буквально через 2 минуты у нас будет возможность по итогам сегодняшней пресс-конференции узнать мнение действительно настоящих экспертов, профессионалов своего дела. Я говорю об авиаэксперте, летчике Андрее Литвинове. Через 2 минуты он будет с нами на связи.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Георгий Бовт, ну а также я, Елена Фонина, и мы продолжаем сейчас обсуждать самые значимые события. Вот одно из них произошло. Сегодня большая пресс-конференция сегодня прошла, на которой глава комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 Максим Соколов и другие эксперты отчитались о том, как идет и расследование самой авиатрагедии, ну и также о том, на какой фазе находится поисковая операция. Активная фаза сегодня завершена, ну а предварительные данные о причинах крушения самолета Ту-154 могут быть получены в январе 2017 года, сообщил министр транспорта Максим Соколов, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Он сказал буквально следующее: очевидно, что была внештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Ну и также он рассказал, что со дна Черного моря подняты более 230 фрагментов тел погибших, 13 крупных, почти 2000 мелких обломков самолета, и добавил, что район катастрофы обследован полностью. Все, что связано с крушением и выяснением причин катастрофы, уже поднято. Ну и также дополнил, что в начале работы комиссии по расследованию катастрофы было более 15 версий. После анализа поднятых со дна бортовых самописцев осталось где-то в половину меньше, хотя приоритетной версии нет. Версии стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы, сдвиг ветра и орнитологические. Вот, собственно, эти версии перечислил представитель, а также и Минобороны, который выступал с докладом на этой пресс-конференции об итогах, ну, первых итогах расследования. Сейчас мы пытаемся дозвониться до авиаэксперта, летчика Андрея Литвинова, потому что нам хочется все-таки услышать его комментарий как профессионала. Мы с Андреем Александровичем обсуждали те данные, которые появлялись чуть раньше на протяжении этой недели. Ну вот, как мы видим, каждый день или отметает какие-то версии, или приносит новые данные, новые факты, поэтому, конечно, в первую очередь со специалистами их и нужно обсуждать. Сейчас до Андрея Александровича, надеюсь, дозвонимся. Ну, а пока, Георгий Георгиевич, я думаю, что мы вернемся, конечно, к теме крушения Ту-154. Ну, так уж получается, что принято, не знаю, хорошая традиция или не очень, в конце года оглядываться на то, что происходило в этом году, что за события происходили, какие темы мы горячо обсуждали. И вот, по вашему мнению, какие наиболее значимые события принес нам этот год?
Мне кажется, что главным был скандал допинговый, мне так кажется. Он довольно долго тянулся, он задел честь и достоинство страны в целом. Вот. Большую группу наших спортсменов не спустили на Олимпийские игры. Это такой довольно большой скандал был в олимпийском движении. Вот. Это было все довольно для нас оскорбительно. Вот. А паралимпийцев не пустили вовсе никого. Ну, и эта история будет тянуться еще и в следующем году. И в 18-й может затронуть. Поэтому она так довольно важна. Мы придаем спорту довольно большое внимание в политике страны, в общем, на государственном уровне воспринимаем это всегда, поэтому это дело такое важное. Вот, если говорить там о каких-то экономических событиях, то, слава богу, катастроф никаких не произошло. Здесь все, в общем, довольно штатно и рутинно.
Да и рубль укрепился, смотрите, как к концу года-то обещали, что будет прямо стремительное падение рубля, а тут здравствуйте.
Да, многие говорили, что там 120 будет и так далее рублей. Вот. Но решающее значение, конечно, сыграла договоренность стран ОПЕК, и Россия присоединилась к этой договоренности о сокращении добычи нефти в целом в мире, что и сказалось в результате. Насколько это будет положительно для, так сказать, нашего бюджета, тут у Минфина могут быть другая точка зрения. Но мне кажется, что в целом вот укрепление рубля для людей, оно хорошо. потому что наши цены, в общем, они ориентируются. И я не люблю вот этих разговоров, знаете, там, экспортером там будет. Ну, что мы такого экспортируем, кроме нефти и газа? Ну, боже мой. Вот, и там импортозамещение заработает. Ну, ребят, ну, если оно не заработало там при 40 рублей за доллар, то и при 65 не заработало, то что там 60? Какая разница? Оно не в этом же состоит, импортозамещение. Оно состоит в том, чтобы создать такие условия для бизнеса здесь, которые бы импортозаместили те страны, где вот такие более благоприятные условия для бизнеса, и весь сказ. Поэтому все эти камлани, они, на самом деле, я их не разделяю. Рубль укрепился, и хорошо. До 30 рублей он, конечно, уже не дойдет. Вот, и, может быть, его еще начнут и ронять, там, не в первом, но во втором квартале будущего года, исходя из целей наполнения бюджета. Но это уже там будет история следующего года. Вот, что касается внешней политики, то, опять же, многие скептические прогнозы не сбылись. Например, что мы в Сирии там застрянем, провалимся, вернемся в наземную операцию, сопряженную с многочисленными потерями. Потери там были, действительно, но в целом, я думаю, такого успеха, который был достигнут при поддержке российских военных, никто не ожидал. Вот, и на фоне того, что иракская армия многотысячная завязла под Мосулом, вот, взятие Алеппо, в общем, это свидетельство того, что с военно-политической точки зрения расчет был сделан правильно. И то, что вовремя удалось замириться с Турцией, и теперь мы там договариваемся по Сирии без лишних всяких участников типа Обамы Ивановича, вот, и хорошо. Вот, мы их пригласим, когда будет больше ясности уже не Обамы Ивановича, а Дональда Петровича Трампа. Поэтому...
Ну вот сейчас появилась информация о том, что якобы Сирия будет разделена на сферы влияния, ну, между да, тремя да, странами.
А я так и говорил, что она будет разделена на сферы влияния.
Иран, Турция, Россия.
Да, я так и говорил, что она будет разделена на сферы влияния. Только я думал, что там будут участвовать некие такие, ну условно говоря, западная там коалиция, да, но на самом деле роль западной коалиции выполнит Турция, поскольку они после вот тех прогнозов, которые я давал, они уже рассорились, в общем, с Западом, и там сейчас самостоятельно играют свою игру, и с ними, конечно, придется договариваться нам, но это тоже было понятно. Вот так что и хорошо. Ну и разделят на сферы влияния. А как они могут жить после того, что они замочили друг друга в количестве 500 000 человек? Ну, никак. Абсолютно. Это все может быть только навязано извне. Понимаете, это как там, я не знаю, если хотите, послевоенная Европа.
Вот да? Я как раз хотела об этом сказать.
Причем не освобожденная часть, а та, которая была под нацистами.
Да-да-да.
Вот именно эта часть. Ну, как они могут самостоятельно что-то наладить? Как могут люди, которые воевали против вас, жить с ним в мире? Никак. Только под внешним давлением, может быть, даже частичной оккупацией, только национальные квоты, значит, никакой демократии, извините меня. Значит, вот эта национальность имеет такое представительство здесь, эта национальность имеет здесь, гарантированно, да, за там, допустим, суннитами пост премьера, за алавитами пост там, президента, говорят, что на 5 лет там и так далее.
Простите, но ведь раньше так и было. Раньше...
В Сирии не было. Это было в Ливане после гражданской войны, где они убивали друг друга 15 лет.
Вот примеры такого управления были. Когда каждому
Не надо далеко ходить. В Ливане это только так и работает. И никак иначе это не работает. Вот, поскольку Сирия государство само по себе искусственное в своих территориальных границах, да, как и Ирак, государство искусственное, и Ирак к этому придет, кстати говоря. Он уже де-факто к этому пришел, он расколот на три части. И Ливан создан тоже в границах достаточно искусственных. Весь Ближний Восток поделен колониальными державами по принципам, которые только им были понятны. Поэтому вот неизбежно какое-то кураторство внешнее, в том числе силовое. Не хочешь жить в мире, мы тебя заставим. А турки в этом плане, они вот тоже, мне кажется, исходят из таких правильного понимания. В демократию мы поиграем, но потом когда-нибудь.
Ну а как же через 50. Все разговоры о том, что Турция поддерживала террористов, что она их там пестовала, холила, лелеяла, давала им пути отхода, лечила на своей территории. Мы сейчас это обнуляем, про это забываем?
Восток — дело тонкое. Угу. То, что мы говорили, я думаю, что это было сказано правильно. С нашей точки зрения это было информационное давление на турок. Дискредитация их в глазах того же Запада в ту пору, когда мы с ними поссорились. Но дипломатия же вещь циничная, понимаете? Как только мы с ними помирились, мы не стали использовать этот момент. Но то, что турки заигрывали с ИГИЛ на ранних стадиях сирийского конфликта, это правда. А то, что турецкие спецслужбы с ними заигрывали, это правда. Уж какая часть заигрывала? Та, которую Эрдоган разгромил во время госпереворота? Или другая часть, которая победила в результате госпереворота, это тайна, покрытая мраком, поскольку восток — дело тонкое, мы никогда об этом не узнаем. Политика делается грязными руками. Если кто-то думает, что она делается чистыми руками, ну, милости просим в политику, вот, и попробуйте ей заняться.
Хорошо, давайте мы тогда сейчас уйдем на перерыв. Новости середины часа и реклама ждут нас впереди. После этого мы обязательно вернемся к основной теме сегодняшнего дня. Пресс-конференции, которую провел глава комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 Максим Соколов. И мы дозвонимся до нашего эксперта. Летчик Олег Смирнов будет с нами на связи. Именно с ним мы и обсудим те версии, которые сейчас остались среди приоритетных.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня на радио «Комсомольская правда».
С нами в студии журналист и политолог Георгий Бофт. И, Георгий Георгиевич, мы сейчас возвращаемся к первой теме, которую обсудили с вами в начале этого часа, и за которой мы продолжаем следить с воскресенья, когда произошла трагедия с Ту-154. Сейчас уже несколько версий признаны несостоятельными, то есть из 15 версий, как было сказано на сегодня на пресс-конференции, остается 7 приоритетных. Вот, собственно, о том, что это за версии, мы сейчас и поговорим с летчиком Олегом Смирновым. Олег Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот сегодня министр транспорта Максим Соколов сказал, что очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить. И остается несколько приоритетных версий. Это человеческий фактор. Во время полета мог произойти отказ техники, на самолеты мог повлиять сдвиг ветра, столкновение птицей тоже не исключается. И сейчас вот давайте мы попробуем понять вот из тех данных, которые есть у нас, все-таки, что такое внештатная работа техники? Это отказ, это поломка. Вот можно ли было это обнаружить до того, как самолет взлетел?
Ну, во-первых, вот такая пресс-конференция сегодня первый раз, к сожалению. Потому что до этого был просто цунами предположений, которые высказывались всем, кто угодно, но только не официальными членами комиссии и не председателем комиссии. В соответствии с международными авиационными правилами и нашими федеральными российскими правилами авиакатастрофы расследуются строго, в строго регламентированном порядке. Все эти предположения — это просто какие-то никчемные разговоры.
Олег Михайлович, уважаемый, у нас 4 минуты с вами. Давайте мы, может быть, перейдем сейчас к ответу на вопросы конкретные. Все, что известно на данный момент.
Это есть.
Полет длился... Я понимаю, Олег Михайлович.
Потому что без работы комиссии, так как положено по расследованию авиакатастроф во всем мире, никаких выводов быть не должно. Все выводы следуют только от комиссии. комиссии официально.
Олег Михайлович, из вашего опыта летчика, о чем может говорить те данные, которые сейчас уже подтверждены, документально зафиксированы, и об этом сказано прессе? Полет длился чуть более минуты, самолету не удалось набрать нужную высоту, и известна уже эта фраза, которую сейчас все абсолютно растиражировали, что происходило в кабине в последние секунды полета. О чем это говорит? Вам вопрос как летчику.
Вот начну с последней фразы, с последнего вашего выражения. Вот по последней фразе необходима комиссия государственной, которая назначена по указанию президента Российской Федерации. Необходимо разобраться, кто допустил эту утечку, абсолютно некорректную и преступную. Такие утечки недопустимы. Вот такая информация может звучать только из уст председателя комиссии. А то, что прозвучало, абсолютно необъяснимо, и профессионалы всерьез это не воспринимают.
Ну, еще раз, простите, я не поняла. То есть, что значит то, что прозвучало, необъяснимо? То есть, вы не понимаете, о чем говорили?
Потому что это какое-то безответственное лицо, которое, так сказать, представилось как осведомленный человек, как пресса, ваши коллеги представляют, это абсолютно противоречит всем правилам расследования.
Хорошо. Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Байнетов. Это тот человек, который может говорить о том, что...
Да,
замечательно.
Вот Сергей Байнетов имеет право на
я
это.
Я цитирую. Фраза, попавшая в СМИ, говорит о начале развития ситуации, которая развивалась в течение 10 секунд. Радиообмен был очень краток. Я не могу вам сказать про закрылки и другие вещи, которые мы услышали. Полет лайнера длился чуть более минуты, самолету не удалось набрать нужную высоту. Вот это то, что прозвучало сегодня на пресс-конференции.
Вот это замечательно. Это
Но
то,
о чем это говорит, Олег Михайлович, ваш комментарий?
Это говорит о следующем. Вот вы такой сложный вопрос пытаетесь так же обсудить, как приобретение колготок очередных. Это непростое дело расследования авиакатастроф. Это сложнейшее
Олег Михайлович, уважаемый,
дело.
Я вам эти вопросы задаю уже на протяжении 4 минут. Вы сейчас говорите о том, что должно вестись расследование. Оно ведется, и мы обязательно его результаты услышим. Если вы согласились прокомментировать то, что сегодня было сказано на пресс-конференции, мы были вам очень благодарны за это согласие. Но пока ни одного ответа, к сожалению, для нашей аудитории в эфире от вас лично не прозвучало. Поэтому я вас благодарю. Летчик Олег Смирнов попытался нам, видимо, донести очень важную мысль, которую, ну, наверное, мы здесь в студии не уловили. Расследование ведется на профессиональном уровне. То, что сегодня было сказано на пресс-конференции, то мы до нашей аудитории и доводим. Никаких предположений, никаких домыслов, никаких слухов. Только та фактура, с которой сегодня познакомили журналистов. Но, видимо, комментарии, что называется, будут следовать.
Но вы не раздражайте.
Я не раздражаюсь,
тоже,
Георгиевич.
Когда вел эфиры на разных радиостанциях, да, я тоже часто сталкивался с такой ситуацией, что на самом деле вот очень часто профессионалы, они не любят, когда влезают в их сферу деятельности.
Если профессионал не любит, он не соглашается на комментарий.
Совершенно верно,
да.
Совершенно верно. Но в то же время он хочет сказать, что не надо ничего комментировать. И отсюда берется гадание на кофейной гуще, которой занимаются другие СМИ. Понимаете, создается ситуация, когда общество начинает не очень верить в результаты расследования. Из-за того, что ему все время говорят, давайте подождем результатов расследования, давайте подождем результатов расследования, давайте подождем. Понимаете, когда в Перми разбился пассажирский самолет Boeing 737, первая же версия была, что пилоты были пьяны. Потом людям около года морочили голову и через год выдали информацию. Да, пилоты были пьяны. Понимаете, есть вещи, которые можно говорить сразу. А есть вещи, которые говорить нельзя никогда. Есть вещи, которые можно сказать сразу по поводу Ту-154, который вылетал из Сочи. Почему он затребовал полную полосу разбега? Почему он был перегружен, когда там было всего 92 человека? Почему? Что был за груз там такой секретный? Так и скажите, это был секретный груз Минобороны, который весил там 58 тонн, или там 280 тонн, или 1 тонну, я не знаю, сколько он там берет на борт, понимаете? Так скажите об этом. Вот. А потом, значит, уже вы будете откровенны с обществом, оно тогда поверит в результаты вашего расследования. А так оно хватается за какую-то случайную утечку, потом оно начинает полоскать информацию, что а утечка-то была не с того самописца, а первый вроде подвали параметрический самописец, а почему-то опубликовали, слили в, значит, желтое агентство распечатку разговоров пилотов. А речевой самописец вроде подняли по вторым. Так его еще не успели расшивать. Понимаете, вы, надо устраивать пресс-конференции каждый день и рассказывать подробно, что известно, честно. И тогда вам поверят.
Ну что ж, спасибо огромное. Дай бог, чтобы следующий год был, конечно, и легче, и проще, и, может быть, не таким сложным, как 2016. Георгий Юрьевич, мы в этом году увидимся с вами крайний раз, поэтому я вам искренне этого желаю. Георгий Бов был с нами.
И вас с наступающим Новым годом.